Значит, прошлый раз мы обнаружили пасук Хумаш, который говорит о происхождении Бехира, выбора. Значит, Миша, вы исчезли с моей картинки.
Все в порядке, я здесь.
Вот сейчас я вас вижу.
Пожалуйста, продолжайте.
Вот, значит, так вот мы обнаружили пасук Хумаш, который сообщает о корне выбора человека. Совершенно неожиданно оказалось, что это был момент, когда земля не выполнила распоряжение Творца. Значит, как относиться к этому эпизоду, к этому достижению нашему, вернее? Ну, можно сказать так, что это интересно очень знать, теоретический результат. Какая практическая польза от этого человеку? Ну, я с этим вопросом неоднократно сталкивался и всегда даю такой ответ. Первое. Практическая польза в знании теории. Что это обозначает? Значит, очень просто. Если человек понимает, он получает и впускает это знание в себя, он получает пищу для своей души. Я не имею в виду математику, я имею в виду изучение Торы. Когда душа поела, она становится более крепкой. Это практическая выгода от теории. Дальше, помимо вот этого, есть еще и непосредственное применение этого результата. Давайте сейчас посмотрим, где его можно увидеть в Хумаш. Это третий перек, Берешит. Семнадцатый и восемнадцатый псуким. В 17-м говорится, это уже после того, как Адам и Хава съели с этого дерева, и Творец пришел разбираться. Ну, сначала к Нахаш, потом к Хаве, а теперь уже к Адам. И человеку сказал, поскольку ты послушал голос жены своей и съел с дерева, которое я приказал тебе, говоря, не ешь от него, проклята земля Бавуреха для тебя, из-за тебя. Земля получила проклятие. Следующий пасук. Викоц и Дардар, Тамциех. И Шипей, Шипей, она произрастет для тебя. Ну, речь идет не о зоологии, а здесь концепция клепот. Колючки, шипей, липей – это символики хагоем клепот. Что такое клепот? Это вот носители негативного начала. Это та сила. И теперь после этого человеку приходится работать, иметь дело с этим. А это во внутреннем мире. Он сделал что-то не так, он понял, что он сделал не так, он спрашивает, а почему я так сделал? Ну, ответ как на ладони. Ейцерара. Это универсальный ответ. В чем причина? Яйцерара. Я имею яйцерара. Сосед тоже имеет яйцерара. No big deal. Ничего особенного. Значит, вот эти универсальные ответы, они имеют изъян, что их трудно воплощать в реальность. А что же на самом деле стоит как бы за кадром? Давайте посмотрим, о чем пасук говорит. Значит, Земля получила проклятие, и она будет давать вот эти колючки. Клепоты. Сила этих клепот зависит от Земли. Вот о чем говорит пасук. Сила Ейцерара зависит от материальной природы человека. Но нечего, с Ейцерара тоже надо разбираться. Надо посмотреть в себя и понять, что вот еще какой, какая мотивация, что дает силу на самом деле этому. Моя материальная природа. И это способ сражаться с Ейцерара окольным путем. Точно так же, как Нахаш поступил в Ганейден. Он не пошел напрямик к Адаму. Это была его главная цель. Не Хава. Он пошел в обход. Сначала к ней. И через нее же к нему. Почему он выбрал именно ее? Она Иша, женщина. У нее материальная природа по сотворению мира более сильна, чем у него. Поэтому он пошел таким окольным путем. И надо использовать его опыт. Надо присматриваться к врагу, если он имеет хорошую технику. Можно учиться. Он пошел на материальность, против него тоже. Надо понять, что вот материальность, она будет так и здесь играть существенную роль. В Хумаше написано, земля прорастет эти шипей репей, шипы эти колючки. Она даст им жизненную силу. Поэтому вот такой обходной способ сражения с Ейцерара – это просто ослаблять свою материальную природу. Венский Гаон говорил интересную вещь. Он говорил, что человек, который ограничивает себя в материальных потребностях, это путь приобрести анову, скромность. Тоже обходной путь. Ну, помимо этого, еще есть факт, такой факт, не просто ограничивать материальную природу, но и другое начало в себе активизировать душу человеческую. Не животную, а человеческую. Это тоже как бы влияет на материю, если душа действительно имеет голос. Хорошо. Теперь, значит, мы будем продолжать изучение. И мы сейчас двинемся в Ганейден. Посмотрим, что там происходило в этом плане. Да, кстати, интересная вещь здесь, любопытная. Вот эти псуким, которые были о этих колючках, по номерам не 17 и 18. Земля проклята в 17-м пасук, а эти колючки, они прорастают клепот в 18-м пасук. И вот очень странно, почему 17 – это гематрия слова «тов», «хорошо», а 18 – это гематрия слова «хай», «жизнь», «живое». С одной стороны, проклятие, а пасук «тов» – 17 – клепот, который забирает у человека жизнь. А пасук номер 18, давание жизни. Явно не случайно. Удаление вот этих клепот и уменьшение материального влияния Земли, своего тела, ведут к оживлению, к жизни. Это способ. И другого нет. Все остальное иллюзия. Разговор про духовность. Так. Ну, теперь, значит, мы двинемся в Ганейден. Понял. Все, сейчас будет нормально. Значит, мы двигаемся в Ган-Эден. Были некоторые препятствия, но мы их преодолели. Как раз в нужный момент. А как там дело обстояло в этом плане? Читаем пасук. Вейцмах Ашем Элоким Минха Адама Кол Эйц, и прорастил Творец из земли всякое дерево, желанное на вид и хорошее на вкус. Значит, здесь Ган-Эйден, Творец мироздания, тоже вырастил деревья. Есть разница. Там, в начале повествования, в Хумаш, он это приказал земле, и земля уже делала. И земля отчасти справилась, отчасти нет, потому что дерево, которое она произвела, оно не имело вкуса. Произошел сбой. И мы говорили, почему? Но здесь, в этом месте, в Ган-Эйден, он сам взял дело в свои руки, он сам вырастил эти деревья, ну, значит, нет никакого сбоя. Значит, деревья в Ган-Эйден имели вкус. Однозначно. И подтверждение, ну вот здесь сказано в этом пасук, тоев ламахал, оно хорошо для еды. Прямое указание, что можно было кушать. Оно имело вкус, значит. Дальше возникает вопрос, зачем Творцу понадобилось, чтобы дерево имело вкус? Само дерево, вкус плода. Ну, представьте, вот если бы сейчас мы, у нас в нашем пространстве духовном, человеческом духовном, деревья имели бы вкус. Конец истории. Люди бы кушали деревья сами, и все. Как мы относимся, человечество относится к тем ресурсам, которые Творец дал? Исключительно потребительски. Так и все, не было бы деревьев, и бы кушали. Но все-таки Всевышний так захотел. Была причина. И в Ган-Эйден он таки осуществил эту причину. Деревья имели вкус плодов. Вот возникает вопрос, а почему, для чего это, что за этим стоит? Значит, ну давайте вникнем в связь между плодом и деревом. Поскольку Хумаш нас ведет в направлении, что плод и дерево имеют один и тот же вкус, то вот у нас теперь возникает вопрос, а что за этим стоит? В чем связь плода и дерева с точки зрения этого вкуса? Как это узнать? Ну, с одной стороны, абсолютно неясно, а с другой стороны, кристально ясно. Надо посмотреть в Хумаш, на язык. Поскольку здесь какая-то явно нетривиальная связь, то должно быть какое-то объяснение, исходя из языка. Слово дерево «эйц». Однокоренное слово «эйца». Совет. Там только буква «эй» добавляется. Но корень – это вот эти две буквы. Айн и цад. Эйц. Какая связь между деревом и советом? Это непонятно. В русском языке два разных слова. Дерево – совет. В английском три и advice. Совершенно разные буквы. Я не знаю китайского, но я предполагаю, что там тоже нет никакого совпадения. А наш язык показывает. Здесь есть связь, тесная связь. Буквы, корни те же самые. Вот что за этим стоит? Совет. Давайте начнем с совета. Значит, человек попал в какую-то ситуацию, ему нужна помощь со стороны, он приходит к другому за советом. Сам не может справиться, дай мне совет. Чтобы дать совет, надо понять ситуацию. Из чего складывается понимание ситуации. Ну, то, что возникло, оно возникло не в безвоздушном пространстве. Оно возникло в рамках творения. Нет чего под солнцем. Ни у него первого, ни у последнего возникает подобная ситуация. Чтобы правильно понять ситуацию, надо быть знакомым с общими законами творения. Человек отличается от коровы, у него есть душа. Ну и другие вещи надо знать про то, вот, как творение устроено. Дальше, значит, в ситуацию попал сам человек. Значит, надо знать, как человек функционирует, что-то уже про самого человека, не только про творение. Дальше попал в эту ситуацию не абстрактный человек, а он конкретный. Значит, надо быть, как-то ориентироваться во внутреннем мире. Абстрактные советы про какого-то человека, они мало пользы будут иметь. Дальше надо понимать, что вот эта ситуация для этого человека, в этом мироздании, она возникла не вот прямо сейчас, а есть развитие предыдущего. Где начало? А вот с того момента, ну, по крайней мере, когда человек пришел в этот мир, уже получил какие-то там задатки, и дальше оно все пошло. Еще примешивались другие моменты. И вот эти семена, которые были заложены либо изначально, либо по ходу, они проросли. И это все вместе дало вот эту ситуацию. И чтобы дать хороший совет, вот надо этим овладеть. Можно сказать, что эта ситуация есть плод того, что выросло от начала, и вот так шло-шло, и пришло вот к этому. Это плод на дереве. Вот отсюда мы видим, почему в языке «эйц» и «эйца» дерево и совет имеют те же самые буквы. Совет – это ситуация, это плод. Плод, он вырастает из мироздания, из человека, из жизненного пути человека. Это продукт вот этой предыстории. А это уже дерево. Потому что дерево, оно как раз и причина для плодов. Физически прикреплено, еще питает его. Дерево – это причина для плода. Ситуация имеет свою причину, что ей предшествует. Это ее дерево. То есть мы видим, что, по сути, на самом деле, если мы переходим на план понимания, в плоскости понимания смотрим на это, а нам понятно, почему дерево и совет имеют те же самые буквы. Так. Значит, что из всего этого следует? Давайте двигаться дальше. Мы поняли, что в Ганейден не то, что поняли, а мы пришли к этому, увидели в пасук, что дерево и плод имеют тот же самый вкус. Дерево – это причина, плод – это следствие. Причина и следствие имеют тот же самый вкус. Ганейден. Не у нас, а в Ганейден. Что это обозначает? Это значит, что плод, дерево, связан со своей причиной, внутренним образом посредством этого вкуса. Мы этого не имеем в нашем пространстве. А там это было, там это и сейчас есть. Причина связана с результатом. Это отличие Ганейден от того, что мы имеем. Причина – это корень явления. Мы живем в мире, тут много чего происходит, много явлений, много созданий. Человек, животные, разные люди, разные животные, деревья, прочие вещи. Все это имеет свои корни наверху. Вот чтобы понимать те предметы, которые мы владеем, необходимо, чтобы на самом деле их понять, знать корни. Что они выросли из корня. И мы видим, что эйца, совет, понимание плода, оно зависит от дерева, от того, откуда оно выросло. Это мы увидели в буквах. Понимание, совет, зависит от дерева, от того, откуда приходит совет. От дерева этого оно рождает этот плод, оно рождает эту ситуацию. И понимать ситуацию без знания корней – это поверхностное понимание, совет будет плохой. Это тот мир, в котором мы живем. Там было не так. Но опять я говорю, там и есть не так. Данные там существуют, просто не в нашем измерении. И мы видим, что отличительная особенность Ганейден по отношению к нашему миру – это уровень понимания. Ганейден – тоже творение, просто на другом уровне, на более высоком. Этой высоте есть разные, у этой высоты есть разные аспекты. Вот мы сейчас пришли к очень важному аспекту – это аспект понимания. Мы говорим, что Ганейден – это другая духовность. Душа, когда выходит из тела, освобождается, при хорошем раскладе она идет туда, в Ганейден. Она принимает свою среду более духовно, чем была внутри этого тела. Ганейден отличается от нашего пространства тем, что он более духовный. И вот критерий более духовности. Мы его обнаружили. Это понимание. Отличие времени Мешиах от нашего, их много. Но главное отличие – это уровень понимания. Он даст, в мир придет новое понимание, которое сейчас нет. Это будет революция духовная. Пасук говорит, что Всевышний он вырастил из земли деревья. Там тоже была земля. Пасук предупреждает, просто он, а из земли вырастил. Но была другая земля. Земля более духовная, чем та, которая ослушалась. Так, дальше пойдем в этом направлении. Нам начнем. Сейчас соберем несколько результатов из этой общей идеи, которую мы развиваем сейчас. Адам давал в Ганейден имена. Кому он давал имена? Ну, сказано, животным и птицам. Нам повезло, что он успел дать имена, находясь в Ганейден. Если бы он уже был выкинут из Ганейден, не успев дать имена, у нас мир был безымянный. Почему? Значит, Ганейден был так устроен, что там было специальное понимание между плодом и его корнем, связь вот эта. Она давала истинное понимание плода. Всякое явление, всякое существо в творении, плод этого творения, Оно имеет корень. Вот в Ганеде оно было связано. Дать имя. Значит, видит он перед собой животное. Как его назвать? Он дает имя, скажем, дов, медведь. Почему он дал такое имя? Что он распознал внутреннюю суть этого животного. И она, и вот имя как раз и ловит эту внутреннюю суть. В имени отражено это, эта внутренняя суть. Как он мог увидеть внутреннюю суть? Потому что он был в Ганейден. Что там плоды, вот эти медведи, они были связаны со своими корнями. Что сказано в Хумаш, Всевышний садил деревья, которые имели вкус плодов. Что Ганейден обладал этим свойством. Поэтому Адам и смог дать. Он видел суть. Дальше прикреплял эту суть к тому корню, который там есть наверху, и это вот есть имя. То есть, на первый взгляд, кажется, ну, дерево имеет тот же самый вкус. Для чего это было сделано? А вот для чего. Это понимание. Как это мы видим в числах? Вкус наявились это там. Тет айн мем. Гематрия 119. Это гематрия слова Дима, слеза. Опять интересная вещь, как вкус связан со слезой. Можете подумать над этим, поразмышлять. Так сразу в голову не придет. А язык показывает на уровне матери то же самое число, 119. Давайте посмотрим. Слеза из нашего опыта. Что такое слеза? Вода капает из глаза. Кап, кап. Почему вдруг до сих пор не капала, а вдруг закапала? Она какая-то внутренняя эмоция, которая действительно затронула человека изнутри. Как бы слеза вышла, условно говоря, из сердца. Дальше слезы могут быть слезы радости или слезы печали, горя. Это уже от ситуации зависит. Но суть одна. Странное явление, вдруг из глаза капает вода. Почему? Потому что внутреннее вышло наружу. Внутреннее мы не видим, это причина, она скрыта. А плод мы уже видим. Слеза – это плод того, что было внутри, вот этой эмоции. Это слово «вкус». Дерево имеет вкус, выходит наружу. Мы видим вот эту связь между внутренним и внешним, именно и ловится словом «вкус». Концепция «вкус» и «слеза», Дима. Так что, ну вот мы ответили на вопрос, который поставили изначально. Для чего Всевышний захотел, пожелал, чтобы вот дерево имело тот же вкус? Ответ неожиданно для понимания. Для понимания того, как устроено творение. Причем тут надо, однажды мне задали вопрос такой, что вот Адам давал имена животным, там, птицам, а другие, там, растения и прочие вещи, которые были. Значит, ну, раз он показывает, что наверняка он знал эти имена, я тоже давал. Где-то отражено в Хумаш. Значит, сказано в Хумаш открытым текстом, что он давал имена тварям, ну, животному. Дальше есть такая концепция, Арила развивает, что вот есть камни, или там земля, или еще что-то, неоживленная, неодушевленная природа. Но эта неодушевленная природа имеет свою душу, просто как бы низкого уровня. У него как бы душа неодушевленная. Но у него тоже есть внутренняя часть какая-то. Без этого ничего не будет. Ну, часть камня или там другого недоношенного предмета, соль, например. Это душа этого предмета. Дальше следующий уровень – растения. Они уже растут. Значит, есть растительная душа, которая одновременно включает в себя и неодушевленную тоже. Потому что у растения есть некоторая форма, которая сугубо материальна. Животное, а у него же три души. Неодушевленная, растительная и животное. А у человека четыре, еще прибавляется душа человеческая. Балхай Медабр, говорят. Животное говорящее. Так вот, когда Адам давал имя животному, он имеет дело, на самом деле, с тремя объектами. Неодушевленным, растительным и самим по себе животным уже. Но ясно, что он владел всеми этими тремя уровнями. Но здесь в Хумаше в этом месте сказано, что Адам на самом деле, давая имена животным, а потом еще и человеку, жене, Хава, например, что она из его породы, он так вот давал имена всему. Так вот, косвенным образом это сказано. Дальше. Теперь посмотрим более внимательно на этот пасук. Какую еще информацию отсюда можно извлечь? Вецмах Ашем Луким и произрастил человек, Всевышний из земли кол эйц нехмот лемаре, желанное для на вид. И тоев лемахл, хорошее для еды. Ну, для еды понятно. А зачем сказано хорошее на вид? Что, для художников, что ли? Что, написать дерево? Навряд ли. Вот вопрос, для чего это сказано? Причем это сказано перед тем, как говорит Хумаша, вкусовом ощущении от дерева. Для еды это уже вкус. Внутрь входит, еда внутрь входит. А здесь что такое, значит, взгляд извне желанное, не просто красивое, а желанное. Человека тянет к этому. Вот что в этом дереве еще такое, что должно притягивать человека к себе? Хэмда. Сказано в Хумаш, скажем, вот когда была Кейда, жертвоприношение Исхак, после того, как дело уже подошло к концу, Малах ангел возвал с неба: «Авраам, Авраам!» Два раза сказано. Почему два раза? При Иаков, когда Иаков идет уже из Эрец Кенаан в Эрец Мицраим к Йосефу, Всевышний обращается: Яков, Яков, два раза. К Майше, история с кустом, Майше, Майше. Шмул, Шмул, Шмул. Ризо объясняет это повторение следующим образом. У каждого человека есть душа, ну, это ясно, но не вся она входит в тело. Определенная часть вошла, а другая часть не вошла, осталась. Это тоже известная концепция. Почему та часть не вошла в тело? Ну, тело ее не может выдержать. Душа иметь хорошо, конечно, она сильная, но свет этой души должен быть соизмерим с возможностями тела. Солнце, оно очень прекрасное, оно имеет хорошее тепло, для него плохо без тепла, но если оно упадет на землю, то земли не будет. Вот, поскольку эта определенная часть души имеет силу чересчур для тела, поэтому она остается там снаружи, наверху. А другая часть души уже входит в тело, и то в одежде души, значит, тоже конец телу. Так вот, значит, есть две частью души. Одна внутри, а другая снаружи. Почему праврама, Авраам, Исхак, то есть не Исхак, Яков, Моше, Шмуэль сказано два раза? Один говорит, что вот у этих персонажей, ну, очевидно, не только у них, а еще у некоторых других избранных, была связь между этими двумя душами. Одна находилась в теле, но в то же время человек мог напрямую контактировать с той душой, которая не вошла в тело. Он получал от нее реальное питание, которое влияло на то, что происходит. Поэтому сказано два раза. Дальше он задается вопросом, а почему про Исхак так не сказано? И дает такой ответ, что вот когда была Акейда, жертвоприношение, и он вешал на Мизбеях, то в этот момент произошла такая трансформация в нем, что вот эта внешняя душа получила настолько сильное соединение с ним, что он жил как бы в двух измерениях одновременно. В каком-то смысле. Трудно понять, в каком это, не наш, так, не наш уровень. Но вот так он объясняет этот момент. Он получил связь с этой своей внешней душой, в момент Акейды, на уровне, который другие не имели. Ну, поэтому мне понятно, скажем, тот пасук Хумаш, когда Исаак говорит своей жене, что я не знаю дня моей смерти, надо давать браху. То есть, да. Конечно, он не знает дня своей смерти, что он живет в этом мире, в этом теле. И он одновременно как бы и после себя уже живет. В другом измерении тоже. У него же смерть вещь весьма условная. Вот. Так вот, с этой точки зрения можно понять, для чего здесь сказано вот это, эти две вещи. Дерево – это причина для плода. Это вот оно хорошо для еды, это впускаешь в себя. Но еще есть аспект дерева, который не кушаешь, не впускаешь в себя, не имеет вкуса для тебя, но оно притягивает, притягивает глаз. Это если дерево, оно плод для корня, корень для плода, то вот это дерево, и второй аспект, оно корень для вот этого корня. И так всегда, вот есть какое-то явление, оно имеет корень наверху. А у этого корня есть своя предыстория, свой корень. А у того еще свой. И то, что раньше было корнем, становится уже плодом. Вот так и здесь. Есть плод, есть дерево, а у дерева два аспекта. Один вкусовой, это как душа, которая вошла в тело. А другой корень для этого. Уже не вошел в тело, но хэмда тянет, притягивает глаз. Это тоже желанно. Это верхняя душа. Тогда получается интересная вещь, что в Ганейден был устроен таким образом, что там были не просто корни, но Адаму были даны еще корни для корней. Для понимания. Это было глубочайшее понимание. Он понимал пространство не только исходя из его корней, но и из предыстории этих корней. Вот для этого сказано Десхэмда. Притяжение не для вкуса, не войдет внутрь. Но тем не менее, фактор, который влияет. Это как вот это Авраам, Авраам, Моше, Моше, Шмул, Шмул, Яков, Яков. Верхняя душа влияла на то, что происходило. Вот так все избранные души, они как бы жили отчасти в Ганейден. Вот в этом плане. Дальше сказано «кол эйц» – «всякое дерево». Это уже интересный момент. Ну, простое прочтение. Всякое дерево. Посмотрим на это с точки зрения гематрии. И что сказано? Всякое дерево. Кол. Гематрия 50. 50 – это, как известно, гематрия 8 уровня. Это корень творения, это бина. Само слово бина – это понимание. Так вот мы видим, что пасук нам говорит следующее. Хорошо для еды. Перед этим привлекает взгляд, это корень уже. А еще перед этим кол эйц, корень творения, это еще выше. Мы имеем плод, корень плода, само дерево, корень этого корня и еще корень творения. Вот что Творец сделал. Вот когда все это вместе, тогда есть абсолютное понимание. Я думаю, это понимание Мешиах просто. И Адама, вот, который был в Ган-Эйден еще, что нам этому всему было дано. Ну и в заключение посмотрим на гематрию, которая ловит эту концепцию. Мы только что получили, что дерево связано с корнем творения. Корень творения – это бина. Есть разные имена Творца, которые отвечают этому уровню. Одно из них Алеф Кей Юд Кей. У этого имени есть разные гематрии, одно из них 161. Одна из них 161. И Аризаль, он неоднократно число 161 подменяет числом 160. У него это примерно одно и то же. Он различий не делает. Но для нас, значит, 161 это не 160. Но он имеет дело не с бухгалтерией, не с арифметикой, а с духовными числами. И там это вполне допустимо. Например, Аврааму было сказано, Галут будет 400 лет. Сколько пробовали в Галуте? 210. Ну, что Всевышний ошибся. Просто 400 равно 210, вот и все. На Галут можно посмотреть с одной стороны, получится 400. Посмотреть с другой стороны, получится 210. А еще есть третья сторона, с которой можно посмотреть. И будет третье число. Так и здесь, 160 и 161. Нас не должно смущать, что вот это может быть равно. Теперь какой смысл в этом? 161 – это корень творения, 8 уровень. 160. Это гематрия слова «эйц» – дерево. И вот мы видим, что числа ловят это равенство между деревом и его корнем. Как сказано в Кумаш, «кол эйц» поставлено рядом. «Кол» – это корень творения, и «эйц» – это то, что вытекает из этого корня. То есть в числах мы видим тоже это сопоставление. Что написано в Хумаш, вот то и то, и здесь. Почему? Что корень и дерево, это когда они связаны, то это причина для понимания. А именно об этом мы сейчас и говорим. Подумаем теперь, а в чем разница единица все-таки? 161 за не 160. В чем же разница? Равенство мы понимаем в чем. Корень и то, что из него выходит. В этом смысле они их можно сопоставить. А в чем разница? Разница в единицу. Единица – это буква алф. Аризон объясняет в комментарии на Зоэр, что алеф – это внутренний аспект всех букв алфавита. В частности, самой буквы алеф тоже. Все имеет внутреннее, внешнее. Буква алеф тоже имеет внутреннее. Внутренний алеф. Этот внутренний алеф, он присутствует во всех буквах, во всех 27. Это душа всех букв. Из нее, как бы, вот этой внутренности рождается плод, как мы выяснили на занятии. Вот корень 161 отличается от 160 от плода, от того, что из него выросло, от дерева, как раз на эту единицу. И человек идет на понимание и хочет иметь действительно глубокое понимание, он должен каким-то образом приобщиться к душе того объекта, который он изучает. Я на прошлом занятии говорил, что Тора имеет внутреннюю силу. Это и есть душа. Сила Тора – это вот ее душа, внутренняя сила. Когда человек дает совет другому, хорошо знать творение, хорошо знать человека, и все прочее, что говорилось, но можно качественно улучшить совет. Качественно. Как? Увидеть ситуацию изнутри. Видеть, как бы, условно говоря, буква алов в этой ситуации. Внутренне подключиться к этой ситуации, к тому человеку, которому даешь совет, его надо почувствовать. Да, совет будет действительно качественным. Ну хорошо, мы сегодня вот были в этом путешествии небольшом по Ганейду. В следующий раз мы продолжим изучать, что там происходило в плане этих деревьев и еды, которые Адам и Хава стали кушать. Вот. Сейчас, пожалуйста, какие есть вопросы? Я не слышу. Есть какие-то вопросы или нет? Значит, все понятно, да? Жалко. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.
Спасибо.
Спасибо, Федор.
Спасибо.